Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». У микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. И у меня сегодня в гостях Екатерина Сивковская. Друзья мои, значит, почему сегодня Катя у меня? Потому что это организатор корпоративных мероприятий «Раз», автор канала «Любопытошная», где действительно самые любопытные, наверное, приключения по стране и не только. Человек, который посетил 55+ стран, более 55 стран. В твоей личной копилке сколько у нас там? Более 40 регионов России, что, надо признать, тоже, ну, в общем-то, немало, знаете ли. Короче говоря, привет.
Привет, Амалия.
Ну что ж, у меня будет вопрос к тебе даже, наверное, не про туризм. Зная, что у тебя, как у человека, который по миру поездил и, в общем-то, имеет уже определенные и связи, и опыт, и понимание того, как он хочет себя развивать, есть возможность уехать за пределы Российской Федерации, причем, ну, в общем-то, в принципе, куда угодно. Однако ты здесь, уезжать ты не собираешься. Больше того, имеешь наглость, в хорошем смысле этого слова, это откровенно декларировать. Расскажи, пожалуйста, мне и нашей аудитории, почему?
Я даже задавала этот вопрос у себя в Телеграм-канале, и сама же на него ответила, как ты понимаешь. И, конечно же, я начала сначала говорить про то, что здесь моя родня, кабачки сами себя не заберут, здесь мои друзья и так далее, родина. А потом мне одна из подписчиц прям сказала: «А зачем?» Mm-hmm. Я, собственно говоря, я вот как увидела эти большие буквы, вот этот вопрос «Зачем?», и я действительно для себя не смогла вообще найти ни одной причины, потому что у меня хорошая работа, у меня хорошая зарплата, мне даже бежать не от кого, у меня семья прекрасная, понимаешь? И вот я очень много путешествовала, смотрела, как люди живут, потому что я всегда выбираю нетривиальные путешествия. Это не про то, что мы прекрасно себе лежим в отелях. Это про то, чтобы взять на месяц, уехать, исследовать страну. И сразу становится видно, кто как живет, кто как работает. И я это прекрасно сравнивала с тем, как я возвращаюсь в Россию. Вот так вот вольготно ложусь на свой прекрасный диван. И у меня ни разу не возникало ощущения, что я что-то где-то не там. То есть вот путешествовать – отлично. Жить – меня моя страна полностью устраивает. Мне комфортно, мне безопасно, потому что критерий безопасности, когда ты можешь в абсолютно любое время по Москве пройтись. Ну, конечно, я не хожу в такие определенные районы, надо говорить, что это все очень важно, но вот это чувство безопасности и того, что мне есть куда расти в этой стране, для меня это очень важно.
Ну что ж, небольшую поправку просто сделаю, даже не поправку, а, наверное, добавлю. По Москве, мне кажется, сегодня вообще во всех, позволю себе сказать, районах относительно безопасно. Почему относительно? Потому что, ну, в общем-то, кирпич может прилететь на голову всегда. Про безопасность в России в целом, наверное, в России сегодня по безопасности есть прям ряд городов, где супербезопасные, и вряд ли есть другие такие на планете. Первый на ум пришел Грозный, угу. Чеченская республика. Может быть, некоторых из числа нашей аудитории это удивит, но, тем не менее, всегда это отмечаю. И очень важная вещь ты сказала, ты понимаешь, куда ты хочешь дальше расти и развиваться. А куда ты дальше хочешь расти и развиваться в нашей стране?
Здесь два направления. Во-первых, конечно же, это связано с организацией мероприятий, потому что много пробелов есть в этом плане с точки зрения корпоратов и, собственно говоря, частного бизнеса. Хотелось бы поделиться какими-то своими наработками, навыками и так далее в этой сфере, чтобы лучше это все развивалось. Потому что у нас спрос с вами есть, но, к сожалению, не совсем до конца удовлетворяется. Это первое. И второе, это, конечно, медийка. Это вот все про телеграм-каналы, потому что у нас и про YouTube, может быть, и что-то такое с видео связанное, потому что я, когда начала заниматься медиа, я увидела, ну, как это, какой вектор, что-то не туда, куда вы нас всех ведете. Особенно, что касается людей до 35 лет, на них как будто бы вообще забыли про них. А что там, как они там сами болтаются в каком-то своем абсолютно информпространстве. И я обнаружила, вот я полтора года вела телеграм-канал «Одна шестая души», где говорила про Россию классную, современную и так далее, и народ отзывался. Это было очень востребовано, это было классно, очень много было информации, но мне казалось, что она кругом. потому что я вот в этом пространстве нахожусь информационно, мне казалось, что все об этом все знают. Нет, каждый раз люди, откуда ты это взяла, а где ты это прочитала? И я была таким вот агрегатором, и оказывается, вот последние два года у людей есть очень большой запрос на позитивную информацию, полезную информацию и, что самое интересное, от адекватных взрослых людей.
Это действительно так. Позитивная повестка, ее не хватает. Может быть, отчасти и в этом, позволю себе это сказать, успех программы «Дома хорошо», потому что мы видим, что к нам прирастает аудитория, потому что мы действительно стараемся подсвечивать то, что и правда хорошо. Не натягивая хорошо на удовлетворительное, а просто вот, просто хорошо. Одно из таких мест, где просто хорошо, не могу тебе это не сказать, глядя в глаза, это, конечно же, Тольятти, город, который я совсем недавно для себя открыла. Когда я сказала своим коллегам, друзьям, знакомым, что в краткосрочный отпуск на неделю я собираюсь в Самарской области и вообще, в частности, в Тольятти, большинство абсолютное, 99 из 100%, все, в общем-то, покрутили у виска, никто не понял, зачем. А тем временем Тольятти — это Жигулевское море, оно же Куйбышевское водохранилище, это потрясающие экскурсии на АвтоВАЗ, это колоссальные парусные регаты, школы, яхт-клубы и вообще вот это все. Это горы и сопки, которые придают и контуры, и очертания, и делают такие вот 3D-модели, рисуют в вашем воображении. Классная набережная, гигантский ландшафтный парк, зонированный для самой разной аудитории. В общем, короче говоря, спасибо тебе за Тольятти. Вот так вот я тебе скажу.
Да не за что. Ты мне сейчас-то продала мой город родной просто по второму разу. Потому что я тебя уверяю, даже местные не до конца понимают вот эту вот жемчужину, в которой они живут. И это начало развиваться, наверное, только года 4 назад. То есть все, что ты мне говоришь, я это в детстве. Я не бывала там нигде. И до 35 лет я тоже эти места не посещала, потому что как-то у нас так принято, вот там где-то интересно и хорошо, вот там-то точно можно отдохнуть. А то, что у тебя тут под носом такие уникальные возможности, да у нас как-то и не было развито это. Сейчас есть энтузиасты, которые действительно это подсвечивают в своей же среде, то есть даже рекламироваться нужно среди своих же, что самое интересное. То есть рынок внутреннего туризма иногда это не только про то, чтобы Хабаровск в Тольятти приехал, но чтобы еще и Тольятти в Тольятти приехал и отдохнул.
Слушай, это правда, потому что, несмотря на то, что мы отправились с подругой и еще в компании с моим псом, значит, в Тольятти на автомобиле, но там иногда мы брали такси, и когда мы садились в Яндекс и нас спрашивали, а вы вообще откуда? Мы такие, из Москвы. А вы, говорит, здесь там по работе или как? Мы говорим, нет, мы сюда в отпуск приехали. И просто состояние таксиста, вы к нам в отпуск приехали? Но, действительно, мы приехали. Больше того, всем моим друзьям, коллегам искренне рекомендую. Влюбленным в парус, ребят, вам точно в Тольятти. Влюбленным в жизнь, вам там тоже будет кайфово. И клево, и город действительно прямо честно порадовал. На этом, мне кажется, часть Тольятти закрыта. Двигаемся дальше. Корпоративный сегмент, которым ты занимаешься. Как изменился сегодня корпоративный заказчик?
Именно заказчик?
Да-да, именно заказчик. Потому что я помню времена, когда такой, знаешь, KPI успеха того или иного туристического корпоративного мероприятие — это вот степень крутости, пафосности ресторана, пафосности, значит, там, чтобы это был бутиковый отель, там, и так далее. Мне кажется, сейчас гораздо больше внимания уделяется содержанию, этим билдингам, посещением промышленных объектов или, там, не знаю, чему-то еще. У тебя, как у специалиста в этой индустрии, как вообще корп-сегмент меняется?
Да, смыслов стало больше, но их уже 10 лет как много. У нас российский бизнес, он всегда в авангарде в этом плане, тем более какие-то крупные компании. Это всегда, да. Что могу сказать? Раньше этого было мало, сейчас практически каждый второй жаждет приключений. Это должно быть интересно, это должно быть увлекательно, это должны быть какие-то нетривиальные направления. И сейчас, вот, например, я занимаюсь конференцией врачей, и врачи еще решают, куда же они поедут. То есть зависит от места проведения. ну, например, в Казани уже много кто проводит, ну, наверное, мы уже туда не поедем, мы там были и так далее. То есть ты должен удивить людей направлением. Например, в Дагестан у нас в прошлом году очень много набралось врачей, потому что не такое популярное направление, тем более среди корпоративного сегмента. И это было очень радостно, и люди, конечно, очень-очень хорошо восприняли.
А скажи, пожалуйста, вот что самое сложное сегодня, когда ты реализовываешь вот эти программы для корпоративных заказчиков? И вообще, что из себя представляет корпоративный туризм? Давай для той части нашей аудитории, которая, может быть, ну, просто-напросто не очень понимает, о чем идет речь. Значит, друзья мои, корпоративный туризм, что это такое? Вы работаете в компании, неважно, это частный бизнес, малый, средний, крупный. У вас есть в этой компании некая команда людей, которые над этим трудятся. И вот эта ваша команда во главе с вашим руководством принимает решение, что для того, чтобы работали вы лучше, больше, эффективнее, необходимо, значит, отправиться вместе куда-то для того, чтобы. Вот давай, куда? Только минуту у нас до перерыва, поэтому подробности и детали позже. А пока просто коротко, если по России, и если это корп-сегмент, куда?
Конечно же, едут в крупные города. Это самое простое для меня, как для организатора, когда выбирают эти направления. Это Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань. И, что самое интересное, Суздаль.
Опа!
Это жемчужина корпоративного сегмента.
Ничего себе!
Это очень крутое направление с крутыми MICE-объектами, когда вы действительно можете... Вот мне, как организатору, очень приятно там проводить. Я проблем не знаю. Там тебе и тимбилдинг, и хорошие конференц-возможности, и по еде все прекрасно. Поэтому, ну, это Суздаль прям уже лет 15 в таком топе держится и не спадает. Вот то, что сейчас новое, это как раз-таки Нижний Новгород. Попасть туда сейчас практически уже невозможно. Будь добр, за год бронируй все билеты и гостиницы, аж тем более рестораны.
Какие вызовы стоят сегодня перед корпоративным сегментом с точки зрения туризма? Об этом и не только. Совсем скоро оставайтесь с нами.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Екатерина Сивковская, организатор корпоративных мероприятий, туристических приключений для корп-сегмента по России, автор канала «Любопытошная», где действительно есть очень любопытные истории, которые вдохновляют на самые необычные, наверное, путешествия и идеи для путешествий по стране. Корп-сегмент – вот она тема, которую хотелось с тобой обсудить в самом начале. Направление ты уже перечислила. Ты упомянула, что Суздаль, и сказала, что для тебя это вот прям такое, где ты не знаешь ни проблем, в общем-то, ни каких-то сложностей. Почему Суздаль выбирают? Что там для корп-сегмента? Там что, какие-то активности, что там, может быть, не знаю, там картинг или ну, что делать корпоративному-то? Как команду? Вокруг чего сплочение должно происходить?
Я тебе расскажу, что мы там делаем.
Давай.
Но я начну с того, во-первых, почему выбирают. Потому что большой номерной фонд. Так. Это всегда очень классно и удобно.
Близко от Москвы.
Близко от Москвы, это тоже очень важно. Всегда есть где поесть.
Это и вкусно, кстати.
И вкусно, и очень большие пространства. Потому что, ну, чтобы было понятно, мы выезжаем группами до 300 человек. То есть это в среднем 150-300, это вот такое количество абсолютно нормально. И, конечно же, колорит такой русский, старорусский. Ну что мы там делаем? Мы уже там все перепробовали. Что самое интересное, очень отзывчивые жители, потому что я еще организовываю квесты, и мы там однажды думали, ну что такое, у нас было 300 человек, но это надо их занимать постоянно. Это 3 часа, большое количество людей. В общем, мы ходили по дворам, просили, во-первых, можно мы вам вскопаем огород? Придут 10-15 человек тремя группами и будут вам вскапывать огород. Конечно же, все жители сначала вообще не понимали, что происходит. Но когда они видели, что мы действительно копаем огород и мы помогаем им по хозяйству, все огурцы соленые были наши. Потом там есть прекрасный Дима Кол, который держит коз. Мы там чистили дворы. Да-да-да. И кучу-кучу каких-то таких активностей мы и огурцы засалывали, и медовуху делали, и медовуху пробовали. Поэтому Суздаль, во-первых, это очень открытые ко всему жители. Мне кажется, ты можешь подойти к ним с любой своей идеей, и они обязательно согласятся ее воплотить. Вот такое я очень люблю, и с таким очень легко работать.
Ты так рассказала про Суздаль. Во-первых, давай так скажем, тысячелетие Суздаля, а то мы Суздаль-то. В общем-то, да, тема-то такая горячая, надо признать. Но я очень рада действительно за Суздаль, потому что какое-то время, наверное, он ассоциировался только с туризмом, вот Золотое кольцо, историческая составляющая, очень сильная, мощная православная история, безусловно. Но представить, что это будет корп-сегмент, что там будут вот активности, которые ты сейчас перечислил, наверное, это было, ну, практически невозможно. Сегодня это так, и здорово. Скажи, пожалуйста, какие идеи для корпоративных путешествий, ну, давай не из будущих, а уже из реализованных, которые тебя удивили, и как вы это воплощали у нас в стране, в России?
Сейчас очень модно круизные путешествия. Это когда вы, например, из Москвы плывете до Плёса, и стратегические сессии или какие-то установочные сессии или компании вы проводите именно там. Очень удобный формат, потому что вы проживать там можете, и питаться вы там можете, и прекрасно, выходя на причалы, какие-то экскурсионные маршруты и так далее. Это все очень удобно. И сейчас я что заметила? Это опять-таки про жажду приключений. Вот недавно мы делали стратегическую сессию на Алтае. Вот у тебя стоит флипчарт. Не как раньше это было в Москве, где-нибудь в отеле. А вы действительно ставите беседку на Алтае.
В лесу, короче говоря.
В лесу, да-да. И вот это стало действительно фишкой. Сейчас стараются многие это использовать, потому что люди очень устают от однообразной картинки. И в том числе, чтобы как-то замотивировать персонал, конечно же, выбирать какие-то такие интересные места.
Хорошо. Регаты, может быть, парусные какие-то истории. Я знаю, что недавно у тебя, у нас у всех есть, я надеюсь, об этом можно говорить, и ты меня потом не поругаешь, у нас у всех есть какие-то, ну, страхи или какие-то вещи, которые мы побаиваемся делать, да, вот есть что-то, что нас с тобой объединяет, ну, кроме профиля, над которым мы работаем, это медиа и туризм, а еще и страх высоты. Я тоже с ним... Причем мне, например, непонятно вообще, как он у меня появился, потому что все там какие-то бешеные американские горки, вот с детства это все было мое. Но потом в какой-то момент, я даже помню, когда это было в 2011 году, мы были в Бразилии, посещали водопады Игуасу, и там был такой аттракцион, назывался Рапель. Это вот, ну, типа канат, который, в общем, вертикальный такой. И, значит, поэтому Рапелю, так называемому, надеюсь, я не путаю название, нужно было спуститься вот прямо, сигануть практически в воду. Но мысль была в том, чтобы это Рапель не превратить в тарзанку, когда ты летишь просто, не думаю уже ни о чем, а чтобы ты именно вот спустился. Короче говоря, мне стало страшно, я не пошла. Так я поняла, что у меня появился страх высоты. Я теперь с ним стараюсь бороться, насколько это возможно, получается не всегда, но у тебя совсем недавно получилось. Расскажи, где и как, и при каких обстоятельствах.
О, да. Я решила путешествовать на паруснике. Учебный парусник «Мир». У нас был рейд из Санкт-Петербурга в Калининград. Я еще хотела в прошлом году это провернуть, но я до этого путешествовала на Мальдивах неделю на лодке. Поняла, что море — это не мое, меня очень сильно укачивает, все передумала. Ну, а в этом году снова стрельнула, и я решила, нет, все-таки нужно этот гештальт закрыть. И... это было потрясающее путешествие. Но, чтобы вы понимали, учебный парусник — это когда действительно огромный парусник, 125 курсантов на борту. Вы можете участвовать как члены экипажа в вахтах. Я мыла палубу, я таскала канаты. Ну, как-то не так это называется, но я так и не запомнила. Там очень много названий. И мы забирались на мачты. Там есть несколько площадок. И самая высокая мачта, до которой я добиралась, ну, это, собственно говоря, уже конец этой мачты, это 49 метров, 17-этажный дом. Я это сделала, на самом деле, за 2 дня. В первый день я думаю, ну, я же не совсем такая тю-тю, чтобы до конца долезть, правильно? Пока один из курсантов не сказал, ну, надо до конца, надо до глотика обязательно рукой достать. Я такая, что такое глотик, до кого надо достать? Думаю, а мне нельзя говорить, что что-то надо сделать.
Звучит слабо, как вызов, да.
Не-не-не, это вообще не про меня. Все, я на следующий день настроилась, ноги дрожат, руки дрожат. И самое интересное, что там ты отвечаешь сам за себя. То есть тебя никто... У тебя есть страховка, но ты сам ее перестегиваешь. То есть ты, вся твоя жизнь, она вот реально в твоих руках. И то так потихонечку, припевая, я постоянно говорила: «Мамочка, мамочка, мамочка». Вот такая у меня была песня. И я поборола свой страх. И я забралась, сделала репортаж с высоты 17-этажного дома. И что самое интересное, после нас я специально выбрала, как бы я заплатила за это путешествие. После нас были блогеры, которые были бесплатно, но мне очень хотелось, чтобы все-таки у нас такая была группа осознанная. А после нас еще как раз пошли корпораты.
Mm-hmm.
Да. То есть какой-то, я сейчас могу наврать, какая-то каменоломня, в общем. И они тоже решили таким образом провести корпоратив. Я думаю, что, скорее всего, руководство, потому что это максимум 16-20 человек. Но когда вы 7 дней на одном корабле общаетесь, и ты же никуда не спрячешься. То есть там кубрики по 12 человек, туалет у вас общий, душ у вас общий. То есть ты постоянно находишься в едином пространстве. С одной стороны, это немножко странно, с другой стороны, ну, мы до сих пор все переписываемся со своими, это мы называем трейнис, и мы... Чё, кто как позавтракал, как у кого дела, качает ли кого и так далее. То есть мы до сих пор общаемся, действительно, с точки зрения командообразования, и я уверена, что это очень круто.
Что еще из ярких примеров командообразования ты можешь нам преподать?
Ох, сколько много мы всего делали, что ты меня так просишь прям все вспомнить. Но на самом деле я адепт каких-то иммерсивных приключений, когда ты полностью погружаешься. Например, на том же Алтае мы делали тему с шаманом. Они у нас спасали какого-то затерявшегося лесника и так далее. То есть я верю в то, что люди любят играть. Люди обожают игры. Они любят вовлекаться. И мне иногда кажется, ну вот все, что я придумала, ну, скорее всего, в этот раз они точно играть не будут. Ну, это же совсем какая-то несуществующая картинка. Люди настолько хотят отойти немножко от своей реальности, что они готовы верить практически во все, спасать несуществующих лесников, верить несуществующих шаманов. Это очень здорово. Вот такое я люблю. Я постоянно так делаю. Это у нас, ну, вообще, ну, мы даже самое простое, там, в Санкт-Петербурге мы это делали, на Алтае мы это делали. Уже за границей это было без конца, потому что раньше это была вообще самая популярная тема среди больших корпораций, где мы только таким не страдали.
То есть речь идет о таких иммерсивных перформансах, когда ты сам того, наверное, не предполагая, становишься частью большого, продуманного, очень хорошо срежиссированного шоу, спектакля и получаешь от этого истинное наслаждение.
Да, это либо так, либо это может быть такой более простой вариант. Это квест. Это тоже до сих пор хорошо заходит. Но сейчас именно такая иммерсивная тема, она, когда ты полностью погружаешься и даже не всегда замечаешь, как это происходит, да, это тренд.
Хорошо. Какие еще тренды ты сама сегодня выделяешь? Один из трендов могу я тебе подсказать, но ты можешь здесь совершенно точно не согласиться. Мне кажется, что промышленный туризм сегодня точно совершенно стал трендом, потому что ходить и посещать экскурсии на больших объектах, больших предприятиях, заводах и пароходах — это, ну, действительно сегодня и тренд, и новая патриотика, и новая нефть. В общем, по-разному это все можно называть. Как ты оцениваешь промышленный туризм? Минута до перерыва.
Я думаю, это очень сильно разовьется. Пока что это в зачаточном состоянии, потому что в основном они сейчас делают акцент все-таки на индивидуальных туристах. Но я уверена, что если это подработать так, чтобы можно было использовать для корпоратов, чтобы смыслы там, каждый мог вытащить именно смыслы какие-то, найти навыки и темы, то это будет очень хорошо.
Какие еще тренды есть сегодня во внутреннем туризме в России? И что нового и оригинального может предложить Екатерина Сивковская? Об этом расскажем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Знаем, любим, можем, практикуем. Екатерина Сивковская у нас сегодня в гостях. Точно совершенно знает все и про корпоративный сегмент, и про индивидуальный, и вообще в целом много чего может нам рассказать. Организатор корпоративных мероприятий, автор канала «Любопытошная». Твой личный топ-5. Твоя подборочка. либо идей для путешествий по России, либо регионов, республик, как тебе больше нравится. В общем, куда по России и, главное, для чего?
Я в прошлом году с одной из фармкомпаний много поездила. Я бы, наверное, прошлась по вот этим направлениям, потому что оставили они мне такой глубокий отпечаток в душе, я не ожидала. Но мы в Москве живем, и что самое интересное, я обожаю ездить в область около Москвы. Это Ярославская область, Владимирская, Тульская. Это просто потрясающее место. И я понимаю, что не обязательно брать какие-то большие отпуска, чтобы путешествовать по стране. И я испытываю невероятный кайф от посещения этих областей и вот этот вот русский дух. И знаешь, я для себя в этом году открыла Избинг.
Избинг?
Избинг. Это такое направление, когда ты останавливаешься в избах. Принципиально. И есть два, знаешь, таких момента. Это либо действительно очень классный, отреставрированный. Это вот в Тульской области есть такие энтузиасты, которые берут, скупают у бабушек какие-то старинные избы, очень классно внутри все делают, и там тебе, пожалуйста, и душ, и туалет, все, и занавесочки красивые, в цветочек и так далее, но есть избинг настоящий. Это ты когда на Авито ищешь бабушкин дом, прямо с условиями всеми на улице. И первый раз я так бывала в Тверской области, но я зашла, я чуть не расплакалась. Потому что это такие ощущения детства. Это бабушка, это печка, это беляши. И так я не отдыхала больше так нигде. То есть ты можешь... Во-первых, там интернет не работает. Это самое вообще главное. Просто ты отрубаешься от всего. И вот это вот ощущение какой-то настоящности, это, конечно, потрясающе. Поэтому, если что, вот любая изба – это уже моя. Я прям готова. Вот у кого есть какие-то контакты, пожалуйста, пишите. Я любую избу готова посетить.
Я тебе могу посоветовать. Это будет чуть подальше от Москвы. Это будет Архангельская область, город Шенкурск. Вера Бронская, так зовут ту самую бабушку, в избу, которой мы тебя приглашаем. Она точно совершенно будет рада. Недавно мы как раз с коллегами оттуда вернулись. Потрясающая совершенно была история. Все, что ты сказала, все там было. Так что запоминай, Архангельская область, Шенкурск, мы тебя ждем.
Записываем. Следующий. Я из-за того, что, знаешь, вот ты когда очень много чего посещал, очень тебя сложно удивить.
О, да.
Ты прям каждый раз едешь за впечатлениями и ждешь. Ну-ка, вот это вот. И, конечно, ну, это бывает уже не так часто, к сожалению. Поэтому я живу ощущениями и эмоциями. То есть вот если я приезжаю, и у меня немножечко сносит голову, я такая, о, это вот место. И последний раз у меня такое было от Владивостока. Я как будто бы оказалась просто в другой вселенной. Где я что? Я где? Я в России? А почему такие странные места? А почему такое странное море, большие корабли и так далее? То есть для меня это все было в новинку. И ощущение города... Вот я каждый раз чувствую город. Вот он отличается от всего, что было до этого. Потому что много городов тоже я посетила. И он отличается от Сибири. То есть он реально просто Дальний Восток. Он где-то там далеко, они живут в какой-то своей абсолютной реальности. И мне так понравилась эта их реальность. Мне даже сложно объяснить, что и почему. Но, например, когда я приезжала даже... Я поразилась вот этому кампусу Дальневосточного федерального университета. Я сразу так, когда у меня будет сын, ты уже почти там учишься. Там вот это вот океанолог, вот этот кафедра тебя ждет, собственно говоря. И вот эта вот атмосфера, это просто нужно приехать и почувствовать. Я уверена, что каждый, кто там побывает, и очень странный ландшафт, какие-то сопки, вверх-вниз, а они все на каблуках. Я думаю, вы чего, снимайте, мы в Москве там в кедах ходим, вам будет полезно, вы что? Вот Владивосток, и это я еще не посещала там природные достопримечательности. Я уверена, что там бы меня точно бы крышу просто унесло. Потом мне очень понравился Владикавказ. Вот все, что на Владу, видимо...
Мы поняли, это твое. Да, Владимирская это... область, да, Владивосток, да, Владикавказ. Да, да, да. Да.
Это все туда. При том, что у меня бесконечный поток работы, и я когда куда-то еду, я вообще не готовлюсь. Что, чего, куда? Я как приезжаю, как каждый раз новый лист. И я приезжаю, а я вообще его по-другому представляла. А он настолько интеллигентный. настолько красивый. То есть ты идешь, и неожиданно в парке у тебя какой-то феноменальный концерт. А ты, опа, я просто мимо шла, туалет искала и засела на этом концерте. И очень красивые, и такие люди все. Вот я все меряю людьми. Мне иногда просят, говорят, объясни, какие. Я говорю, тут надо ехать, но вы почувствуете, какие они там классные. Вот вы просто поверьте. Туда едем, в Владикавказ. Ну, природа там, конечно, это тоже что-то крутое. Так, ну, четвертый Тольятти, но мы его уже обсудили, но мы не можем без этого.
Но подожди, давай, все-таки ты же из Тольятти, да? Очень коротко для тех, кто пока еще не открыл для себя. Во-первых, я хочу сделать еще одну поправку здесь и сказать, что, побывав в Самарской области, я считаю, что не тот город столицы региона назвали. Так что, yes! Тольятти, мое сердце, ребята, с вами. Самара, ты, конечно, прекрасна, но Тольятти просто... просто был великолепен, особенно в этот раз. А что ты советуешь точно посетить? Давай все-таки подскажем нашим гостям. Может быть, они для себя действительно, послушая этот выпуск, сделают такой выбор. Ребят, я вам искренне рекомендую. И, кстати, мне кажется, вот межсезонка в Тольятти, вот там типа вторая половина сентября, октябрь, первая, наверное, его половина, когда еще достаточно тепло, май, когда уже начинаются как раз парусные регаты, да, уже, в общем-то, такое тепло. Это действительно может быть прекрасная история, особенно там, не знаю, там 3-4 дня, вот просто для того, чтобы покайфовать на большой воде. Твои советы по Тольятти?
Первое, это, конечно же, вода. Все, что связано. Потому что мы в Тольятти называем Тольятти, это парусная столица России.
Это правда.
И нам не важно, кто как считает, потому что с нами многие спорят, но...
Кто с вами спорит?
А я не знаю, кто. Владивосток периодически что-то начинает.
Стоп, подождите, друзья.
Стоять!
При всей любви к Дальнему Востоку и Владивостоку в частности, при всей любви к Санкт-Петербургу и к ряду других наших потрясающих городов, давайте все-таки скажем, действительно, парусная столица России — это Тольятти, это слава, которая вам досталась со времен Советского Союза, и надо просто побывать хотя бы разок в Тольятти, увидеть то количество яхт-клубов, которые у вас есть, там, не знаю, химики, кто угодно, и, конечно же, один из самых больших в нашей стране, вообще, по-моему, он самый большой в России — яхт-клуб «Дружба», если не ошибаюсь. Поэтому да, окей, парусная столица России, принимаем. Значит, все активности на большой воде. Какие это могут быть активности? Это могут быть яхты, это могут быть сапы.
Сапы вообще очень сильно развиваются благодаря моим друзьям, это очень круто. Кайтинг.
Так.
Хочешь зимой, приезжай. У нас такие ветра, унесет до Самары, поэтому это очень круто.
А есть прям школы такие, да, кайт-школы?
Да, как их найти,
может, подскажешь?
Можно набрать силы ветра, они занимаются вообще всем. Вот все, что связано с водой в Тольятти, это силы ветра, потому что я всегда еще и про безопасность, и про то, чтобы это были...
И про качество.
Про качество, да. Вот набирайте, вы найдете там абсолютно все. И я пробовала виндсерф, тоже это все. И вейк, ну все, что связано с водой.
В общем,
все, что
на большой воде, действительно в Тольятти, подтверждаю, своими глазами видела, тестировала, пробовала, и потрясающий сервис, ребятам вообще огромный респект. И еще что в Тольятти точно советуешь почувствовать, попробовать, увидеть, не знаю, пройти, может, где-то?
Это, конечно, Самарская Лука. Погулять, посмотреть, при том, что у меня есть знакомые, которые постоянно ходят в походы в Тольятти. Я все говорю, куда ты ходишь?
Никуда. А горы же там небольшие, но прекрасные, и гора Отважная, и другие, и вот эти ширяевские штольни, это такое прикольная такая точка притяжения. И еще рекомендации?
Я бы еще в лес сходила. У нас потрясающий лес, то есть можно просто погулять. Вот я как представлю, то есть ты приезжаешь на 3-4 дня, у тебя, пожалуйста, вода, у тебя лес,
горы.
У тебя горы.
Все, что надо для счастья. Это действительно так. И, друзья, не забывайте, что это все очень доступно. И, кстати говоря, с точки зрения автомобильного туризма, только что тестировали платную дорогу. За 11 часов из Москвы легко на любом автомобиле, который стоит у вас под окном, для этого не нужен какой-то там, не знаю, специальный, значит, внедорожник, совершенно легко можете добраться. Еще про Тольятти единственное, что скажу, что город же строился, условно говоря, с нуля. И там есть три района. Поэтому что впечатляет, когда ты добираешься из одного района в другой, ты такое ощущение, что ты в Пятигорске находишься или там, я не знаю, где-то еще, потому что ты едешь, а у тебя кругом лес.
Угу.
И ты не понимаешь, что у тебя как бы ощущение курорта, оно тебя сопровождает, вот просто едешь из точки А в точку, не знаю, от набережной до какого-нибудь, например, объекта показа, до АвтоВАЗа, например. Ты едешь, а у тебя лес. Лес тут, лес там. Непонятно, но прикольно. Хорошо, про Тольятти все или чем-то дополнишь?
Да нет, я бы, знаешь, уже предложила еще одно направление. Если мы берем море, то я бы брала все-таки скорее не Сочи, а Геленджик и окрестности. Я влюбилась в эти места, при том, что очень рекомендую каждому попасть вне сезона. Потому что все говорят, ой, так много народу, что ж там такое. Вот май, октябрь.
Прекрасное время.
Это прекрасное время. Вы можете просто быть на всех пустых пляжах. Опять-таки, у вас, если вы гуляете трекинг, это у вас не выжженная земля, у вас все зеленое, у вас такое разнотравье. Вот эти места меня впечатлили, поразили, они еще такие какие-то простые. И вот, наверное, вот это направление, если брать именно море, а всем нам хочется на морешко, я бы выбрала именно это.
Угу. Но Геленджик, если морешко, там что? Ну, там у нас тоже, наверное, яхты есть, насколько я помню. Парусный туризм тоже возможен. А у меня почему-то больше ассоциируется с винным туризмом. Это у меня какая-то профдеформация?
Угу. Ну, я там очень много ходила. Слушай, мы с собакой прошли от Кабардинки до Новороссийской. Это порядка 30 километров пешком. Вот так вот мы прогулялись, посмотрели
нормальная
на красоты.
Нормальная прогулочка. Да. Вы как гуляете? По 35 километров просто нахаживаем. Как вы своего пса выгуливаете? Да вот вы знаете, он такой суперактивный. Да, это вот это вот тема.
Да. Вот такая хозяйка.
Ну что ж, я тебя и понимаю, и поддерживаю. Кстати говоря, в Тольятти, как уже говорил, мы тоже отправились с псом. Поэтому да, путешествие с друзьями в самом широком смысле, это, конечно, бесценно. Меньше минуты остается у нас до перерыва, 30 секунд буквально. Еще пара направлений, которые ты прям любишь и которые точно входят в твой личный топ.
Я, конечно же, в горы ходила. Я понимаю, что у нас сейчас все становится настолько дорого в плане туризма, и мы, как наши родители, возвращаемся к палаткам, кострам, горам. И Архыз прекрасен. Вот эти все направления горные, пожалуйста, выбирайте. Сейчас такое огромное предложение, при том, что действительно, ну, мы уже потеряли этот навык все-таки хождения по горам, мы все сами городские жители. Выбирайте простых, классных ребят, с кем вы абсолютно спокойно можете это все пройти, посетить. Единственное, чтобы обязательно вас зарегистрировали МЧС. Не забывайте о безопасности, это очень важно.
Да, не забывайте о безопасности, не забывайте о том, что осень — это самое красивое время в горах. Нигде не бывает такой красивой осени, как в горах. В любых горах, где вам будет кайфово, комфортно и безопасно. Новые идеи для путешествий по России, о них расскажем совсем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Екатерина Сивковская. Мы с вами по-прежнему говорим о путешествиях по России, о том, где и как у нас в стране хорошо, а иногда просто отлично. Но, друзья мои, не везде хорошо и не везде отлично. Мы, сказать, это тоже понимаем. Мы за здоровый взгляд на вещи. Поэтому я предлагаю сейчас обсудить не только все, что со знаком «плюс», но и так называемые точки роста, которые есть, безусловно, в каждом регионе. Конечно же, особенно учитывая то, что мы только, давайте честно скажем, 5 лет занимаемся внутренним туризмом, это просто ни о чем. То есть когда мы говорим о том, что... Когда президент нашей страны Владимир Владимирович Путин говорит о том, что есть ряд стран, в которых туризм составляет значимую долю ВВП и приводит пример, значит, с Турцией, конечно, да, но давайте не забывать, что там этим занимается десятилетиями. И как этим занимается десятилетиями? Десятилетиями государство субсидирует вот эти так называемые поездки иностранных граждан на all-inclusive. То есть я не берусь говорить о том, как это выглядит сейчас, но до того, как all-inclusive в Турции стал мировым таким международным мейнстримом, государство совершенно точно покрывало, по-моему, до 40% стоимости каждой путевки, а только вот оставшуюся сумму закрывал уже гражданин любой другой страны. Ну, там понятно, что туроператоры, компании, агенты, маржа и так далее, наценки, но в целом. И то количество отелей, которые там сегодня построены. У нас, конечно, ну, мы еще раз, мы уже сказали, что 5 лет только как. Как ты это видишь? Где эти точки роста?
В 2020 году, вот с 2020 года, начали очень сильно пиарить внутренний туризм. Пожалуйста, тебе блогеры, какие-то места, поездки, это все бесконечно. И, что самое интересное, спрос появился, А обработать его стало очень сложно, потому что все-таки одно дело — это снять какой-то видос, быстренько запилить его, выложить, другой — вообще-то инфраструктуру сделать для этого места, которое пиарили. Мне иногда даже казалось, что как будто переборщили немножко с пиаром. Вот такое было ощущение, потому что все поехали и столкнулись ровно с тем, что жить негде, есть негде и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки вот этот вот
баланс,
он все-таки будет. И вот здесь, ну, однозначно точка роста — это в инвестициях, но здесь мы никак с тобой не повлияем. Но что можем сделать мы? Вот я, например, как организатор мероприятий, все-таки не так уж и много провайдеров, которые есть на местах, классных, качественных профессионалов. Есть определенная специфика, особенно регионов, особенно кавказских регионов, очень сложно работать. Но я могу сказать, что сложно работать с той же самой Самарой, и с Курской областью и так далее. И вот не хватает образования. Не просто, когда тебе выпускают сфера туризма. Практически ничего люди не изучают. Ну, вот я вот знаю людей, которые это заканчивали. Все-таки это должна быть абсолютно прикладная тема. И я как специалист, позовите куда-нибудь, я расскажу, что и как делать. Потому что, ну, я могу сказать, что мне регионы присылают сметы в Орде. Я просто сижу и пересчитываю это на калькуляторе каждый раз, когда мне нужно что-то делать и так далее. И, ну, это очень много просто времени, определенные моменты занимают. Первое — это прямо образование. Я считаю, что образование в туризме, в ивент-сфере, оно должно быть профессиональным. Инфраструктура, понятно, все сделают, я в это верю. И чтобы люди, которые хотят заниматься туризмом... Вот я просто сейчас заметила, что очень много каких-то креативных, классных людей на местах. Либо даже москвичи. Они берут такие: «Мне, значит, Москва ваша надоела». Я недавно познакомилась с Фёдором Савинцев в «Мстёре». Это все, это мой краш, как говорит молодежь. Человек, который взял... Ну, нельзя так сказать, что под свой патронаж это село все-таки. Там есть как бы свое руководство и так далее. Но он взял за 350 тысяч рублей, купил завод, здание завода, сделал там очень классное, как вот, не знаю, пространство креативное. И я недавно ездила, и там был очень классный концерт барочной музыки.
Расскажи, где это, той части нашей аудитории, которую, может, не знаю, понимаешь, мы с тобой в теме, и нам кажется, что, ну, это
все знают,
куда ты ездила, что там было, что он взял, ну, что сделал.
Догадайтесь, какая это область? Конечно же, Владимирская.
Почему-то я не удивлена. Отдельный большой привет отправляется, кстати говоря, Юлии Бояркиной, министру предпринимательства и туризма Владимирской области. Она тоже у нас в гостях была, я надеюсь, будет еще. Так.
Человек, фотограф, кстати, практически, ну, я уверена, что он такой мировой известности, решил, что он будет восстанавливать объекты в Мстёре. Если кто не знает, это... Могу сейчас соврать, поселок, село, как это правильно, художников, то есть это иконопись. Это очень дорогие и классные иконы. То есть если вы возьмете любого православного из шоу-бизнеса, там у него обязательно будет свой художник из Мстёр. Очень сложно вообще купить их работы настоящие, потому что они все закреплены за своими коллекционерами. То есть это действительно очень интересное село. И там есть такие объекты, ювелирные заводы. Конечно же, они все после революции были национализированы, какие-то из них уже стали заброшенными. И, как ни странно, на Авито можно просто взять и приобрести какие-то интересные объекты, что сделал Фёдор, и сделать там какие-то свои общественные пространства. И что самое интересное, что мне понравилось. Москвичей-то он за деньги привозит. Ну, понятно, мы можем. Но местных он всех приглашает бесплатно.
Это называется социально ответственный бизнес.
Да, и для них это такой праздник. Они вот только что тут огурцы пололи, а тут они быстренько переоделись, каблучки надели, платье, и вот по поселку идут до этого места. Вот такое я люблю. Вот такое я люблю посещать. И вот за таким будущее. Вот самое главное, не вставляйте, пожалуйста, палки в колеса этим людям.
Я думаю, что этого не будет, потому что надо признать, что как раз с точки зрения предпринимательства и туризма Владимирская область сегодня... Во-первых, открыла двери для всех бизнесменов, предпринимателей, начинающих предпринимателей. Ну, то есть мне довелось просто побывать на одном мероприятии, на одной из деловых сессий, провести ее во Владимирской области. И прошла сначала деловая часть мероприятия, А потом задача была поделить на команды и, в общем, разгонять вот эти вот новые туристические продукты, которые потенциально на этой территории возможны. И я помню слова госпожи Вавиловой, это тоже представитель арт-индустрии во Владимирской области. Она говорит: слушайте, знаете, я в шоке от того, что вот здесь сейчас с нами находится министр предпринимательства и туризма, это как раз Юль Бояркина была, весь день. И вместе с нами что-то генерит, придумывает. Мы вообще, если честно, впервые такое видим. Власть меняется, в том числе и региональная, и муниципальная власть меняется. Меняется в том смысле, что она становится гораздо более восприимчива к инициативам, креативным и нужным, полезным инициативам снизу. Хорошо. Какие изменения ты видишь сейчас? Чего тебе не хватает? А то всем меня часто упрекают в том, что у тебя все всегда прекрасно. Понимаешь? Прилетает за это.
Мне не хватает какого-то регулирования. Я сейчас объясню. На примере того же самого Архыза. Но после 2020 года туда же невероятное количество людей устремилось. И были мы там в прошлом году, и ты вот просто едешь по поселку, и строятся дома, 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 а гор не видно стало. То есть проблема реально в том, что, к сожалению, понятно, что все хотят этот запрос обработать. Но сразу теряется какая-то архитектурная составляющая. Любой город превращается в Туапсе автоматически. Я недавно была тут в Калининграде. Да простят меня жители этого города и этой области. Ну, есть такие направления очень-очень распиаренные. Вот для меня Калининград оказался вот такой вот.
Ох ты, как неожиданно! Mm-hmm. Ты у нас первая такая в этой студии за 4 года, да. Потому что обычно говорят о том, что превзошли ожидания, превзошли ожидания. Как-то.
Я так расстроилась, я специально брала рейд Санкт-Петербург-Калининград. Там было много вариантов. Много. Санкт-Петербург-Санкт-Петербург. Вот такой еще был вариант. Вот, я думаю, да, Калининград, я должна побывать в этом городе. И, знаешь, вот это вот ощущение, когда на картинках все много больше, это вот как раз-таки проблема пиара. Вот это как брюссельский вот этот писающий мальчик. Ты к нему подходишь, такой, ой. Ой, вот так вот. И у меня тоже самое было. Я думаю, остров Канто, остров. Я такая, все? Вот это? Думаю, ладно, рыбацкая деревня. Сейчас деревня, там 3 столика. Я думаю, что такое вообще? То есть, для меня это было все очень странно. И это моя вот такая профессиональная, наверное, и путешественническая загон, что ты еще дождешь. Вот это вот ждешь, ты вот прям вот ощущение этих не сложилось. Куршская коса не сложилась. Единственное, я вам очень рекомендую, там почему-то все проезжают, но обязательно в орнитологический центр заедьте, когда вам объяснят, как птицы, значит, мигрируют, потом вам покажут, как птичку взвешивают. Вот это вообще моя самая любимая. И там очень... Там экскурсии проводят прям ученые. И у них... Они очень такие скептики вот по отношению к нам всем. Это они считают, что это мы фигней всякой занимаемся. А они высокой-высокой наукой.
В принципе, они правы, да.
Да-да-да-да-да. Они фундаменталисты, а мы вот действительно все
по верхам. А мы как раз по пиару.
Да-да-да-да-да. Поэтому, если уж брать Калининград, вот я что-то немножечко разочаровалась. И именно, во-первых, ценами, во-вторых, вот этими ожиданиями какими-то. Поэтому, не знаю, наверное, не самое первое направление, но, и, соответственно, к чему я начала-то? Светлогорск, езжайте в Светлогорск, маленькая Европа. Но как только появляется много людей, Туапсе.
Туапсе? Как превратить маленькую Европу в
Туапсе?
Туристическим потоком.
Да. И что самое интересное, местные говорят, это действительно стало практически невозможно. Я думала, что все это строится для местных. Оказывается, Москва, Санкт-Петербург. Все это скупают, отдыхают и так далее. Поэтому, конечно, нужно больше строить инфраструктуру. Придется подождать еще. До этого сущего кайфа придется подождать. Потерпеть.
Ну что ж, будем терпеть. 30 секунд осталось до завершения этого выпуска. Что, Катя, ты можешь сказать тем, кто пока не открыл для себя туристическую Россию?
Ой, а что это вы?
А что это вы засиделись-то, друзья мои?
Действительно. Я вот посетила... Ладно, я посетила много стран, я уже много чего видела. Но я каждый раз... Я вообще не понимаю, как сейчас можно деньги оставлять не в своей стране. Друзья, нужно друг друга поддерживать. Путешествия, столько мест. Вам уже все сняли ролики. Посмотрите, там, Камчатка, Алтай, Карелия. Да вам вообще не захочется никуда уже. Да просто даже в Ярославскую область съездите. А в Тульскую? А Суздаль? Ну, начните.
В общем... Пора, друзья мои, пора. Спасибо тебе большое. У меня сегодня в гостях была Екатерина Сивковская, организатор корпоративных мероприятий, автор медиа-канала, телеграм-канала «Любопытошная» с самыми любопытными приключениями по стране и не только. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.